62 года я подвязался на сцене, как актер драмы, оперетки, в опере, в кино снимался, в Совете культурно-просветительных организаций работал и устраивал большие концертные поездки по всей России, исколесил всю матушку Россию. Вы знаете, ведь какое мое положение, из какого я гнезда.
Покрыто осталось тайной. Да,
тайной покрыто, так.
Следы родителей исчезли, да?
Исчезли, неизвестно, ничего не знал. 2 года они все-таки помогали старухе, тайно высылали помощь. Да. А потом прекратили. Ведь по-настоящему... Все незаконные рожденные в прежнее время, как только появился на свет Божий, сейчас же должны давать знать волость, областное правление уездному воинскому начальнику. И уездный воинский начальник уже зачислял вас в кантонисты. Но потом последовало отменение, что всех распустить кантонистов. И вот остался я, значит, на попечении уже бабки совсем. Через 2 года никаких пособий она больше не получала. Она начала уже тяготиться. Старалась во что бы это ни стало, чтобы меня приучить побираться с ней, потому что больше подавали. И жалости к ребенку. А я говорил: бабушка, я этого не могу, как ты хочешь. Ну, говорит, чертенок, так я тебя отдам куда-нибудь на работу. Ну, я говорю, отдавай. Вот она меня отдала одному ткачу, который шел в Егорьевск на ткацкую фабрику. Она его отдала в шпульники. Он говорит, я его выучил, он будет шпульник, помогать тебе. А вот тебе я предлагаю, что он должен пробыть со мной ровно 1,5 года целковых. Ну, там я что-то недолго, несколько месяцев я... Потом это рассказывать, как я болел, сколько я дней. Я 28 дней только одной водой питался. Был на краю смерти. Но все-таки спас. И вот когда уже выздоровел, тогда меня вернули к ней в деревню. Вот тут она уж пошла в сапожники. Потом я оттуда ушел к одному крестьянину, от лошадей водить ночное, истеречь их днем на пасеке. Ну а потом в Тулу и остальное. Сделался половым, подавал водку, пиво. Там я немного пробовал, скучно мне показалось, неприятно. Я нашел себе место сам в одном винном магазине, где я пробовал 1,5 месяца, приехал с завода, содержатель водочного завода. К нему по делу, и вот, говорит, мне нужен мальчик. Вот я туда и попал к ним. Там я и прожил до 19 лет. Там я мыл бутылки, разливал, кумарил, ярлыки наклеивал. Васильева сама обратила на меня внимание. И начала хлопотать, чтобы я получил какое-нибудь образование. В частный пансион меня отдала. Вот я там 5 лет и учился, 5 классов и окончил. А потом я поехал я в Москву. В Москве я очень трудно мне было. Искал я себе какое-нибудь местечко, хотя бы на заводе, но везде было полно, все получал отказ. И встретил я одного молодого человека на бульваре, разговорились. Он говорит, хотите, я вас помещу, пойдемте. И вот мы пошли московские ведомости к Каткову. Там я складывал газеты и наклеивал ярлыки. А потом я уже перешел в русские ведомости, из русских ведомостей в московский листок Николая Ивановича Пастухову. Оттуда я ушел, поступил в гостиницу «Метрополь» конторщиком. Вот там я познакомился с Горевым, с Федором Петровичем, он там же в гостинице «Метрополь» жил. Мы с ним частенько обедали, я говорю, страшно, мне хочется посмотреть спектакль. Он говорит, я завтра играю, говорю, Тома, приходи, я тебе принесу билет. Он принес, я посмотрел, играл он Чацкого, потом пришел, спрашивает, я говорю, я в восторге, я мама в вашей игре. Ну, я говорю, страшно, я хотел поступить на сцену. Он говорит, я тебе устрою, если хочешь, если желание есть. И вот как-то мы сидели с ним за столом, в гостинице «Метрополь» остановился один из антрепренеров Максимов из Одессы. Вот дальше больше разговорились, он и меня и отрекомендовал ему. Кто-то говорит, мне, говорит, нужны молодые люди, пожалуйста, я вас с удовольствием возьму. Но приезжайте, говорит, когда сезон у вас начинается? Он говорит, что в первых числах сентября. Вот туда я и поехал. Там я играл на выходах. Первый мой выход, какой-то генерал, что такое, Фатиница. Я еще один молодой человек, красивый, стул ему подставляли. А второй мой дебют был Птичков-Певчик, да здравствует наш губернатор и мои лошади. Я больше не чистая его не знаю, вот и моих лошадей. А потом дальше, так и пошел, и пошел. А потом я поехал в этот, к Буюмину, в оперетку, в Харьков. А из Харькова я поехал в Полтаву, а из Полтавы меня вернул тогда Томский, несколько держали Харьков. Вот они меня взяли. Вот я у них служил. А потом поехал в этот, в Екатеринослав товариществом. Там дело долго не продержалось, все разъехались. Но мне пришлось вернуться в Харьков, искать себе место. С вокзала я пошел по Екатеринославской улице. Пришел на Университетскую горку, сел, тут есть около Анатомического театра ракита. Сел я под эту ракитку. Холодно, жмусь, туда седо встал, дай-ка я пройдусь по этой горке. Вдруг встречаю человека, кричит, стой, кто идет? Я откликнулся, смотрю, актер Староженко, сын профессора Староженко, известного в Харькове. Ты куда это, откуда? Я говорю, да мне негде ночевать. Ну, говорит, и мне негде ночевать. Что же, я говорю, коли мы будем с тобой делать? Да вот что. Пойдем, говорит, в хлебосольство. Там сейчас извозчики есть. Приехали с базаром продавать, с поклажей продавать будут завтра. Вот там для них и обед всегда готовят, и ужин. Мы, говорит, там с тобой и поужинаем, и, может быть, уснем, посидим там. Я говорю, у меня денег-то нет. Ну, мне, говорит, 20 копеек есть. Вот пошли мы, пришли. Три действительно седока сидят, едят, обедают, что ли, или ужинают. Это поздно ведь было. Нам подали за 20 копеек большую чашку, в которой лапша была, масса мяса, значит, уже остатки никому не нужно, чтобы не пропало. Хлеба много. Мы ели, ели, я наелся, два кусочка отрезал, завернул в газетку и хлеба на всякий случай и положил в карман крылатку. Ну и нас разломило, понятно, жара же. Мы уснули, подходит хозяин и говорит, за ночлег по пятачку, а у нас денег-то нет. Тогда он говорит, убирайся отсюда вон. Ну что делать, надо было уходить. Пошли мы опять на университетскую горку. Мне и говорит Староженко, пойдем, говорит, в университетскую беседку. Там все-таки, говорит, может быть, лучше будет. Мы пошли в университетскую беседку, а там не беседка, а прямо открытая веранда. Вот мы сели, холодно, он-то тепло одет, уснул, а я не могу. Зазвонили в собор. Я говорю, Коленька, пойдем, голубчик, в собор, помолимся, погреемся там. Пошли мы, это к заутренне зазвонили. Пришли мы, стали за колонку, сели, то есть опустились на колени и потом легли и уснули. Заперли, кончилась служба, заперли собор и нас заперли. Крайние обедни отпирают собор, смотрят два трупа. Воры! Нас арестовали, повели в полицию. Но в полиции полицеймейстер узнал все-таки актеры туда-сюда. Что ж, говорит, вы очумели, в собор забрались красть. Мы подумали, да какой негде ночевать. Ну вот, чудаки, мы пришли, говорит, хоть бы у нас в этой, в дежурной комнате переночевали. Говорит, мы почем знали. Но нас отпустили. И мы же... Много таких сцен было. Ой, сколько у меня ужас. Вот перерыв у меня был, когда мой весь багаж пропал. Я служил в Баку, из Баку поехал в Екатеринослав, из Екатеринослава я кончил в Иркутск, к Вольскому. И когда кончился сезон, мы возвращались, тогда ведь война японская была. И вот мой весь багаж пропал, так что мне не в чем было куда-нибудь, если кончить служить. А я занимал положение все-таки такое. Играл, как, например, цепи Прапорьева, женитьбу Белугина, Гришина. Нищий духом я и Алекина играл, сына и отца. Казнь я играл Викентия и дядю. Вот очень много рассказывать. У меня ведь длинная история, блин. Боже мой, что я только не делал. Я и на улице, и на бульваре ночевал, и на вокзале. Голодал сколько раз.
Илья Анатольевич, ну а как вы себя чувствуете? Вот вы в Дом ветеранов к нам 10 лет тому назад пришли?
Да.
Вот как вы себя в этом доме?
Замечательно. Вы знаете, я... прямо в восторге. Например, я только думал, что я искал свое счастье в жизни, свою радость, но я не мог ее найти до тех пор, не встречал такого лица, кто бы меня пригрел и приютил. Я обратился вот в милое наше театральное общество. Когда уж я был на закате лет, я почти стал хлебнут, мое положение было ужасно. На другой день меня сейчас же известили, для вас комната готова, приходите, получаете путевку. Но вот когда меня ввели, приготовили мне комнату, боже мой, думаю, да неужели я попал прям в Царство Небесное? Вот и где мое счастье, кто мне его дал, это наше театральное общество. Там я встретил великолепный обед. Одевают, обувают, заботятся, лечат. Что же еще можно лучше встретить в жизни, как только это? Потом, я говорю, дали нам такую заботливую женщину, как Мария Генриф, которая заботится также о нас, переносит все возможные невзгоды, неприятности, терпеливо, глубоко тронут этим. Спасибо, спасибо. Ты плакала, что же таится, склонивши головку свою, слеза продолжала катиться и выдала тайну твою. Скажи, что тебя так тревожит? Какая постигла печаль? Быть может, предчувствие вложит, или минувшего жаль, или видишь, что любовь отходит, как быстро отходят цветы, и вслед за собой она уводит золотые мечты. Любовь и мечты — это сестры, и будущим только живут. Мечты, как цветы, так же пестры. Мечты, как цвета падут. Или, может быть, к тебе при видении явилось полуночный час, напомнит, что жизнь — лишь виденье, что воды уходят от нас, но нет. Чтобы вызвать те слезы, достаточно мысли одной. Как наши обманчивы грезы, как жребий наш голик земной. Надежда, как бабочка вьется, но чуть лишь коснулась рука, вся пыль золотая сотрется, как ночная пыль мотылька. Плачь, слезы даны нам для счастья, в слезах твое пение нежней, так после дождя и ненастья все звонче поет словей. Заплачешь, и легче вдруг станет, и сразу постигнет душа, что день после ночи настанет, и вновь будет жизнь хороша. Он здесь, притворщица, скорее в обморок, важнее дальней причины есть тому. Вот, наконец, решение и загадки, вот пожертвован я кому. А милый друг за двери прячется, боится быть в ответе. Ах, как игру судьбы постичь, людей с душой гонительница бич, молчалины блаженствуют на свете. Не образумлюсь, виноват, слушаю, не понимаю. Как будто бы все еще мне объяснить хотят, растерян мыслями, чего-то ожидаю. Слепец я, в ком искал награды всех трудов, спешил, летел, дрожал, вот думал близко счастья. Перед кем я давеча так страстно и так низко, был расточителем нежных слов. А вы кого себе избрали? Когда подумаю, Боже мой, кого вы предпочли? Зачем меня надежды завлекли? Зачем мне прямо не сказали, что все прошедшее вы обратили в смех? Что память вам даже постыла тех чувств обоих нас, движение сердца тех, которые во мне ни даль не охладило, ни перемена мест, дышал я, не был занят беспрерывно. Сказали бы, что вам внезапный мой приезд, мой вид, мои слова, поступки, все противно. Я с вами тот час бы сношений пресек, и перед тем, как навсегда расстаться, не стал больше добиваться. Кто этот вам любезный человек? Вы помиритесь с ним по размышлении зрелым, себя крушите, для чего? Подумайте, всегда вы можете его беречь, пеленать, посылать за делом, муж-мальчик, муж-слуга, из женных пажей высокие дела московских всех мужей.
Вот так, точка.
Ну а потом вот я уж вам рассказал, как я попал в Тулу и остальное. А потом ведь я вам не рассказал, я еще ездил добровольцем в эту, как ее... Нет, не в японскую, в сербскую войну с Турцией. Вот я поехал, приехали в Моравскую долину. Весь военный состав находился в лагере. Война кончилась, перемирие у них заключено было на 6 месяцев. И нас всех добровольцев вернули обратно. Вот тогда я приехал, уже поступил в редакцию «Русских ведомостей» к Скворцову Николаю Семеновичу. А потом ведь я ездил еще, когда началась русская война с Турцией. Я ведь поехал, хотел быть корреспондентом. Приехал я тогда в Рущук. Дальше нас не пустили. И я не мог ни одной корреспонденции послать. Так там был любительский кружок, какой-то военный прокурор Шадурский, потом он, кажется, был актером. Вот я в этот кружок пристроился. Там я долго, что-то месяца 4-5, как-то ехал. Там был один доктор, который заведовал отправкой поезда с ранеными. Так вот, я этого доктора упросил. Я говорю, если будет в Одессу, то, пожалуйста, поместите меня, чтобы я добрался туда. Вот я в Одессу и приехал. Ни в одну гостиницу, Одесса была на военном положении, ни в одну гостиницу попасть нельзя, ночевать негде. Я две ночи ночевал на бульваре. Первую ничего, а на вторую ночь подошел городовой, разбудил меня. Вставай, беглец! С поля сражения бежал. Дезертир? Нет. Вынул ему, показал документ, он прочел. Ну, говорит, извините, а почему вы вот на бульваре спите? Я говорю, что негде ночевать. Все номера в гостинице заняты и не пускают. Он отошел, и так я сижу, клюю носом. Подсел ко мне один господин, прилично одетый, вынул портсигар, открыл, свернул себе папиросу, закурил, потом подает портсигар мне. Вы, говорит, вероятно, желаете хорошенького табачку покурить. Я взял, сделал тоже вертушечку, закурил. И разговорились. То, что, как, почему. Да, говорит, ваше положение тяжелое. Пойдемте, говорит, ко мне позавтракать. Я обрадовался. Пошли мы. Пришел я к нему. Он устроил завтрак, яичницу сделал с колбасой, выпили мы. Ну вот, говорит, я вам предлагаю такой заработок. Вот я, видите, приличный человек, я сам работаю, зарабатываю 4 до 5 рублей в день. Я говорю, я очень рад, но вы, говорит, этой цифры не можете заработать на первых порах. Есть склады большие, где сыпка большого количества хлеба. Нужно перекидывать лопатой с места на место. И вы можете самый минимум, что заработать, так это рубля полтора в день. Но вы можете каждый день увеличить свой заработок. А для того, чтобы вам где-нибудь найти место, вот вам 10 рублей, поищите квартирку. И, говорит, когда вы найдете квартирку, приходите ко мне. И я, говорит, вас поведу на работу. Тогда я пошел, искал, на базаре нашел. Внизу гробами торговали, а вверху пустая комната. Вот там я снял, там я и начал жить. Пошел к нему, он меня повел на работу, дал мне свой какой-то зипун такой, шляпу, и мы пошли. Первый день я заработал рубля полтора, второй немножко побольше, а потом уже дошел до двух и стал больше. Работал. В это время приехал знаменитый каллиграф Косода. Я к нему пристроился, пошел на курсы. Так что по окончании вот этих самых почиваний-то я ходил к нему учиться. Окончил там я у него курс каллиграфии. Ну, работал я что-то месяца два с половиной. Заработал прилично, уже костюмчик себя, ведь там Порто-Франко, да если дешево все это, костюм себе приличный купил, пальто купил, шляпу, белья купил, ботинки. Потом думал, что же ведь, лучше в Москву ехать, чем здесь быть. И вот в один день я приехал в Москву. Приехал, остановился на вокзале, сел за стол, потребовал себе тарелку щей. Тут кричат газеты такие-то, такие-то, и московский листок. Я взял этот московский листок, смотрю, Николай Иванович Пастухов. Вот я к нему и отправился. Он говорит, пожалуйста, я тебе вот помещаю комната, там помещается Гелеровский Володя. Вот ты с ним вместе и будешь жить, и будешь-то там мне править. Очень большой кавардак, что говорит, газеты, подписчики подписались, а получать не получают. Как-нибудь-то погляди. Жалование я тебе, говорит, положу всего только 25 рублей. И готовая комната. А можешь, говорит, сам писать дневные события, можешь подработать. Ну так мы с Володей жили. На столах на этих спали, газеты стелили, в головах газеты. И потом как-то я пошел по городу, на этом, где я, в пассаже Солодовникова, встал, я смотрю витрины, осматриваю некоторые вещи, подходит какой-то человек, ударяет меня по плечу. Оказывается, старый знакомый, с которым мы когда-то вместе складывали газеты вот, в Московских ведомостях, Богословский. Как, что, почему? Ну, я им объяснил всю свою причину. Пойдем, говорит, ко мне. Я служу в гостинице «Метрополь» конторщиком. Ну, вот и я пошел, говорит, жизнь у нас хорошая. Действительно, познакомил 5 человек, и с бухгалтером познакомил. И потом я пошел, вот что, говорит, у нас один конторщик прорвался, если хочешь, я тебе помещу. Я обрадовался, я говорю, было бы приятно. Жалование вот такое, 40 рублей на всем готовом. И готова и квартира. Через 3 дня я получаю записку, бросай, Озеров согласился тебя принять. Вот я и приехал, и так я жил. И вот мне дали обязанность такую, проверять подвал с иностранными винами, с русскими, и буфет. И поэтому я в буфете всегда и обедал. И вот там-то я познакомился с Федором Петровичем Згоревым. Он жил тоже в гостинице «Метрополь». Вот он меня-то и устроил в Одессу служить. Он говорит, что здесь, в Москве, нельзя. Все равно ты на выходах так и сдохнешь. Надо ехать в провинцию работать. Там ты можешь себе что-нибудь сделать, может быть, и займешь положение. Вот он в Одессу меня и направил. Вот, говорит, он тебе будет помощником. Он первым делом спросил, чего ты, малый, хочешь? Я говорю, что я хочу учиться грамоте. А он на это мне отвечает, вот, грамоту, на кой на тебе черт грамота? Тебе надо быть работником, хорошим мастером, чтобы нас кормить. Ну, дня через 3 он меня повел и сдал меня какому-то кабачнику, где я сделался половым, подавал водку, пиво. Там я немного пробовал, скучно мне показалось, неприятно. Я нашел себе место сам в одном винном магазине, где я пробовал месяца полтора, приехал с завода, содержатель водочного завода, к нему по делу, и вот, говорит, мне нужен мальчик. Вот я туда и попал к ним. Там я и прожил до 19 лет. Там я мыл бутылки, разливал, кумарил, ярлыки наклеивал. Васильева сама обратила на меня внимание и начала хлопотать, чтобы я получил какое-нибудь образование. Вот так, как в то время незаконно рожденным нельзя никуда поступить, то она в частный пансион меня отдала, в Кореневой. Вот я там 5 лет и учился, 5 классов я окончил. А потом я сам уже начал привыкать, начал изобретать и ликеры делал, и кюрасо, и мироскины, всевозможные напитки, и наливки, и очищал водку. А 19 лет я уже сбежал от нее. Вот поехал я в Москву. В Москве я очень трудно мне было, искал я себе какое-нибудь местечко, хотя бы на заводе, но везде было полно, все получал отказ. И встретил я одного молодого человека на бульваре, разговорились. Он говорит, хотите, я вас помещу, пойдемте. И вот мы пошли в московские ведомства к Каткову. Там я складывал газеты и наклеивал ярлыки. А потом я уже перешел в русские ведомости, из русских ведомостей в московский листок Николая Ивановича Пастухову. Оттуда я ушел, поступил в гостиницу «Метрополь» конторщиком. Вот там я познакомился с Горевым, с Федором Петровичем, там же в гостинице «Метрополь» жил. Мы с ним частенько обедали. Я говорю, страшно, мне хочется посмотреть спектакль. Он говорит, я завтра играю, Горя Тума, приходи, я тебе принесу билет. Он принес, я посмотрел, играл он Чацкого. Потом пришел, спрашивает, я говорю, я в восторге, я в вашей игре. Ну, я говорю, страшно, я хотел поступить на сцену. Он говорит, я тебе устрою, если хочешь, если желание есть. И вот как-то мы сидели с ним за столом, в гостинице «Метрополь» остановился один из антрепренеров Максимов из Одессы. Вот дальше больше разговорились, он и меня и отрекомендовал ему. Кто-то говорит, мне, говорит, нужны молодые люди, пожалуйста, я вас с удовольствием возьму. Но приезжайте, говорит, когда сезон у вас начинается? Он говорит, что в первых числах сентября. Вот туда я и поехал. Там я играл на выходах, первый мой выход. Какой-то генерал, что такое, Фатиница. Я еще один молодой человек, красивый, стул ему подставляли. А второй мой дебют был «Птичка-певчик». Да здравствует наш губернатор и мои лошади. Я больше ничего не знаю. Вот и моих лошадей. А потом дальше так и пошел, и пошел. Вот ведь очень, Зиновий Георгиевич, очень много рассказывать. У меня ведь длинная история в жизни.
Увлекательная история, Жанна. Увлекательная история.
Боже мой, что я только не делал. Я и на улице, и на бульваре ночевал, и на вокзале. Голодал сколько раз.
Илья Анатольевич, ну а потом вот после Одессы, после этого сезона,
после сезона
Максимова, как у вас потом
сложилась
ваша жизнь?
А потом я поехал в этот, к Буюмину, в оперетку, в Харьков. А из Харькова я поехал в Полтаву, а из Полтавы меня вернул тогда томский, несколько держали Харьков. Вот они меня взяли.
Какой томский? Семен Иванович?
Семен Иванович, да.
Наверное.
Вот я у них служил. А потом поехал в этот Екатеринослав товариществом. Там дело долго не продержалось, все разъехались. Но мне пришлось вернуться в Харьков, искать себе место.
Ну, и... У томского Семена Ивановича вы в каком городе служили?
В этом, в Харькове.
В Харькове?
В Харькове. А тогда Невский и Томский езжали в Народный театр. Это большое дело было.
Это было в каком году?
Не помню, не могу, я ни одного года.
Куда?
Куда тут? Это давно. Вот я не знаю, вы, когда Черепанов держал, вы знали?
В Москве?
Нет, в этом, в Орле.
В Орле?
Да.
При мне его не было.
А, вот я служил в Орле.
Очень,
да, в товарище.
В Орле я, Орел, помню я примерно с 92-го года. Это было раньше Соколова-Жансона.
Угу.
Помните, был поэма?
Да, ну еще бы, знаю, да. Вот. Который потом Елец держал несколько лет.
Ну, потом Елец с Лаухиным держал. Лаухин такой был у него компаньон. Ну, вот так. Ну, а Павел Иванович потом... Это здесь была библиотека его жены Ростокина.
Да, 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 да.
Соколова и Ростокина.
Да, да.
В Москве. Театральный офис был Ростокин. Павел Иванович был очень приятный человек. А после Павла Ананьевича был уже этот, как его, опера Монковского, я помню, интересная была. Монковский, с Монковским не встречались его,
да. Нет, я встречался.
А потом Семен Иванович Томский. А потом уж после Семена Ивановича Томского вот Крамолов.
Да, вот Крамолов. Да, 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 да как же. А ведь потом я, например, вот перерыв у меня был, когда мой весь багаж пропал, я служил в Баку, из Баку поехал в Екатеринослав, из Екатеринослава я кончил в Иркутск, к Вольскому. И когда кончил сезон, мы возвращались, тогда ведь война японская была, и вот мой весь багаж пропал. Так что мне не в чем было куда-нибудь, если кончить служить. А я занимал положение все-таки такое. Играл, как, например, «Цепи Прапорьева», «Женитьба Берлогина», «Гришина». Вот
«Фарт Львовник».
А?
«Фарт Львовник».
Да нет, я не «Фарт», я и драматические роли играл.
Драматические?
Да,
вот «Прапорьева», «Гришина».
Да, попробовали.
Вероятно, Тюрянинову в Сокол-Кворну.
Нет, Тюрянинова не играл, не приходилось, нет. Вот, например, сейчас я вам скажу. «Нищий духом» я и Олекина играл, сына и отца. «Казнь» я играл Викентия и дядю. Вот такие.
Глушарин.
Глушарин, да. «Любовь и предрассудок» Сюливана. Ну вот Чацкого немножко мраковал.
Я вас помню, Илья Анатольевич, в начале революции здесь, так, в 1918-19 году, я вас в 20-х, вот здесь, в Москве, я вас часто встречал на улице. Всегда так блестяще одеты. Таким красавцем всегда. Конечно.
Да, я одевался недурно, кажется. Это моя болезнь была. Это уж когда я вот ездил с концертами, все-таки заработал. Но вот начал опять одеваться, приобретать гардероб. И думал поехать опять куда-нибудь служить. А потом меня пригласили после концертных всех этих... Ведь концертные поездки я устраивал грандиозные. Кого только я не возил. Ужас, сколько народа перевозил. И я в это время как-то славился, как будто большим дельцом.
Илья Анатольевич, ну а как вы себя чувствуете? Вот вы в Дом ветеранов к нам 10 лет тому назад пришли.
Да.
Вот как вы себя в этом доме?
Замечательно. Вы знаете, я прямо в восторге. Например, я только и думал, что я искал свое счастье в жизни, свою радость, но я не мог ее найти до тех пор, не встречал такого лица, кто бы меня пригрел и приютил. Я обратился вот в милое наше театральное общество, когда уж я был на закате лет, я почти стал хлебнут, мое положение было ужасно. На другой день меня сейчас же известили, для вас комната готова, приходите, получаете путевку. Тогда я пошел за путевкой, встретил Николая Александровича и говорю, что у меня есть кое-какой багаж, надо бы его как-нибудь перевезти, у меня средств нет. Он на другой день приехал сам, забрали все мои вещи и привезли.
Это кого Николай Александрович?
А, Николай Александрович?
Да.
Попов.
А, Попов Николай?
Да, Попов. Ну вот, когда меня ввели, приготовили мне комнату, боже мой, думаю, да неужели я попал прямо в Царство Небесное? Вот и где мое счастье, кто мне его дал, это наше театральное общество. Там я встретил великолепный обед, одевают, обувают, заботятся, лечат. Что же еще можно лучше встретить в жизни, как только это? Потом, я говорю, дали нам такую заботливую женщину, как Мария Генриф, которая заботится также о нас, переносит все возможные невзгоды, неприятности. Терпеливо все она это переносит, но все это улаживает. Чудный человек. И вот я в этом здании и в этих условиях Зиновий Григорьевич отживаю свои последние дни. И умирая...
Я вас хочу поправить. Не дни, а еще многие долгие годы.
Нет, это трудно. И вот единственная у меня мечта, чтобы меня похоронили, не жгли, а на Веденских горах. Это бывшие немецкие. Вот и где... Это
Надежда
Александровна. Вот больше ничего мне не надо. И я буду в могиле вспоминать.
Надо жить, жить еще. Вы так
да ведь я вот
прекрасно тут... читали. У вас великолепный парень. Вы нам рассказали всю вашу интереснейшую историю. Понимаете? Зачем думать о смерти? Надо жить, и много-много еще можно жить.
Зиновий Григорьевич, ведь тут был, когда еще вот уже у меня память начинает.
Это память, это и более ранее.
Надежда Александровна Смирнова. Вот тогда ведь они написали большую историю. Я тогда все подробно мимо объяснил.
У меня все это есть, между прочим. Вот сейчас мне Снежинская передала. Начинаю вот с этого, вот, начала ваших дней. Вот.
Зиновий Григорьевич, вы знаете, ведь какое мое положение, из какого я гнезда?
Я все знаю.
Знаете?
То есть нет, из какого гнезда я не знаю. Я знаю Курскую область, вот эту деревню, где в Корыце раздался первый крик человека, оставивший свое право на существование.
Да, да,
из какого
гнезда? А из какого гнезда? Вот этого
вот это, да, это неизвестно.
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 И для вас так осталось.
Да.
Покрыто тайной. Да?
А?
Покрыто осталось тайной.
Да, пошло, да. Да, тайной покрыто. Так и никогда.
Ну, судя по тому, что там была записочка, вот, я ваше имя, все, я думал, что, может, вы потом следы нашли. Нет, не нашли, так не нашли. Следы родителей исчезли, да?
Исчезли, неизвестно, ничего не знал. 2 года они все-таки помогали старухе, тайно высылали помощь.
Тайно.
А потом прекратили. Ведь по-настоящему все незаконные рожденные в прежнее время, как только появился на свет Божий, сейчас же должны давать знать волость, областное правление уездному воинскому начальнику. И уездный воинский начальник уже зачислял вас в эти, в кантонисты. 5 лет вы должны пробыть там, где бы у родных, что ли, или вообще у кого, а потом через 5 лет вас забирали и зачисляли.
Кантонисты,
да, на военные службы. Но потом последовало отменение, что всех распустить кантонистов. И вот осталось, остался я, значит, на попечении уже у батки совсем. Через 2 года... Никаких пособий она больше не получала. Она начала уже тяготиться. Старалась во что бы это ни стало, чтобы меня приучить побираться с ней, потому что больше подавали из жалости к ребенку. А я говорил: бабушка, я этого не могу, как ты хочешь. Но, говорит, чертенок, так я тебя отдам куда-нибудь на работу. Ну, я говорю, отдавай. Вот она меня отдала одному ткачу, который шел в Егорьевск на ткацкую фабрику. Она его отдала в шпульники. Он говорит, я его выучил, он будет шпульник, помогать тебе. А вот тебе я предлагаю, что он должен пробыть со мной ровно 1,5 года целковых. Ну, там я что-то недолго, несколько месяцев я, потом это рассказывать, как я болел, сколько я дней, я 28 дней только одной водой питался. Был на краю смерти, но все-таки спас. И вот когда уже выздоровел, тогда меня вернули к ней в деревню. Вот тут она уж пошла. Сапожники. Потом я оттуда ушел к одному крестьянину, от лошадей водить ночное, истеречь их днем на пасеке. Ну, а потом вот я уж вам рассказал, как я попал в Тулу и остальное. А потом ведь я вам не рассказал, я еще ездил добровольцем в этом, как ее... Нет, не в японской, в сербскую войну с Турцией. Вот я поехал, приехали в Малавскую долину. Весь военный состав находился в лагере. Война кончилась, перемирие у них заключено было на 6 месяцев. И нас всех добровольцев вернули обратно. Вот тогда я приехал, уже поступил.